ищем выход. Зима закончится.
Добрый день, с вами канал «Ищем выход». Вы смотрите программу «Особое мнение». Сегодня свое особое мнение на нашем канале высказывает Дмитрий Гудков, российский политик в изгнании, как сказал бы я еще совсем недавно, а сейчас я повторю то же самое, но добавлю, что член платформы российских демократических сил в парламентской ассамблее Совета Европы. Дмитрий Геннадьевич, приветствую.
Приветствую. Но по-прежнему без отчества можно, так что это.
Ну ладно уж, куда нам скрывать семейные связи. У всех, у кого имеется рука, у всех, у кого имеется мышка, я очень рекомендую использовать это во благо нашего общего дела. Перед вами на ваших экранах ряд кнопок. Можно поставить лайк, можно чуть позже написать комментарий. Можно и нужно подписаться на наш канал, потому что говорить мы будем вовсе не о том, о чем надеется или думает, или рассчитывает говорить сегодня Дмитрий Гудков. Значит, дорогой Дмитрий, скажите, пожалуйста, сколько раз вас за последнюю неделю спросили, чем собирается заниматься платформа российских демократических сил в ПАСЕ?
Ой, лучше вот не про это, потому что, мне кажется, уже все интервью, кто мог, всем абсолютно СМИ высказались. Вот у меня неплохое интервью получилось у Колезева там на Ютубе.
Колезев умный человек.
Да, вот.
Во-первых, наш с вами тезка, что уже само.
Да. Вот. Там все подробно, все детально, в течение там, часа, даже чуть больше, чем вообще может заниматься ПАСЕ, какой статус, какие возможности, полномочия, можно просто посмотреть все там.
Дорогой товарищ Гудков, у меня к тебе вопрос, которого хотел поспорить, ну, не знаю, хотя бы на 10 евро, что вот если ты ждешь, то с меня 10 евро, а если ты не ждешь, то с тебя 10 евро. Значит, скажи, пожалуйста, милосердие или справедливость?
Милосердие, конечно.
Опа! Как интересно. Конечно, я украл у Гордеева этот вопрос, но воровать вопросы – это же святое дело. Это как серебряные ложечки у ближайшего друга в гостях. Дело в том, что от ответа на этот вопрос многие считают, что зависит окончание войны. Вот представь, при кабинете Зеленского образовалась платформа российских демократических сил. Кстати, многие считают, что отсутствие такой платформы – это, ну, в общем, ошибка политическая. Скажи, пожалуйста, исходя из выбора милосердия, какой бы совет ты дал президенту Украины сегодня?
Дмитрий, я никаких советов не даю ни президенту Украины, ни украинским политикам. Это просто, ну, не ухода от ответа на вопрос, нет. Я просто не чувствую в себе какой-то морального права давать какие-либо советы украинцам, потому что я нахожусь в месте безопасном. А к ним каждый день бомба прилетает. Да? И вопрос, значит, на каких условиях войну останавливать и на какие компромиссы соглашаться, это исключительно вопрос даже не Зеленского, да, а граждан Украины. Поэтому я не чувствую в себе реально, это, причем я это говорю с самого начала, с самых первых дней войны, никакого в себе права давать им совет.
Хорошо. Можно это расценивать как позицию, но позиция может ведь подразумевать отход от ответа на вопрос. Скажи, а в Совете Европы у тебя нет таких ограничителей? То есть в парламентской ассамблее ты считаешь, что вправе вырабатывать рекомендации, высказывать свою точку зрения. Правильно я понимаю?
Безусловно, конечно. Но в данном случае российские демократические силы могут поделиться экспертизой. То есть, на самом деле, там наш плюс для них – это знание и экспертиза. Вот. Поскольку есть масса направлений борьбы, условно, там есть все то, что происходит на поле военных действий, а есть еще дипломатическая борьба, есть масса всяких разных инструментов, такие как санкции, которые могли бы быть намного эффективнее, ну и так далее. В этом смысле, конечно, мы будем делиться экспертизой, вот, и не советы давать, а
предоставлять информацию. Это и есть экспертный совет. Точка зрения эксперта есть закамуфлированный совет. Ну, что мы тут будем притворяться?
Да, ну, совет – это когда ты им говоришь, что делать. В данном случае мы будем предоставлять информацию, на основании которой они могут принимать то или иное решение. Но это не совет украинцам, что делать. Абсолютно. Да, вот хорошо. Что европейцам советовать? Безусловно, мы можем такие советы давать европейцам, но не украинцам.
Хорошо, тогда вопрос от имени дураков, ничего не понимающих в политике, и тем более в парламентской ассамблее. Скажи, а при ПАСЕ Украина представлена?
Конечно, у них есть делегация. Там представлено 46 стран. Там и Молдова, и Украина, и много других стран, которые не входят в ЕС.
Да, потому что ЕС 27 стран пока на данный момент. Тогда скажи, пожалуйста, вот многие очень вскинулись, я-то знаю по своему окружению, на то, что российскую платформу, точнее, платформу российских демократических сил есть 4 человека, которые представляют интересы коренных народов, ну или малых народов, по-разному можно назвать, так?
Да,
5 человек. Скажи, а вот среди делегаций Украины при парламентской ассамблее Европы есть люди, которые представляют интересы коренных народов Украины, например, русских?
У нас особый статус. Значит, я тогда просто объясню. Парламентская ассамблея Совета Европы – это такой политический институт, куда парламенты 46 стран, да, когда-то была Россия, вот, направляли своих представителей. То есть это избранные в странах депутаты.
Так, да.
Поэтому, значит, там коренные, некоренные и разные народы, неважно, граждане Украины имели возможность голосовать за этот парламент. Поэтому там представители разных партий от Украины представлены в этой делегации. А с нами все гораздо сложнее. Мы даже не Беларусь, у которой все-таки есть легитимно избранный президент, которому просто не дали прийти к власти. Это Светлана Тихановская. Поэтому у них тоже там статус делегации, но поскольку они не могут формально представлять государство и парламент, парламент в первую очередь Беларуси, то у них статус, то есть они имеют делегацию, но пока не могут голосовать. Значит, с Россией все гораздо было сложнее. У нас нету ни избранного своего президента, вообще нас никого на выборы не пускали. Поэтому для нас придуман статус платформы. Причем платформа, которая состоит не только из представителей разных российских демократических организаций, там еще представители самого ПАСЕ. То есть президент ПАСЕ возглавляет эту платформу. Сейчас это Петр Байер, да, да, до этого президентом был господин Русополос из Греции, который на самом деле сделал очень много для того, чтобы такая платформа появилась. А также в этой платформе представлены представители всех фракций, руководители ряда комитетов и спецдокладчики там, по вопросам демократии и спецдокладчик по России там, Эрик Кросс. Вот, да. Поэтому платформа – это как бы платформа для диалога, где с одной стороны ПАСЕ, с другой стороны мы. Вот нас там сейчас 15 человек. Поэтому у нас не было возможности участвовать в выборах. Мы не представляем парламент и не можем представлять Россию. Вот, мы представляем свои организации. Поэтому они называются «Демократические силы». Да? И там есть антивоенный комитет, «Фри Раша», ну и так далее.
Понятно. Нет, Дим, и было у меня полное, решение... прости, да, что перебиваю, у меня полное ощущение, что я тебя гнусно обманул и заставил обманным путем отвечать на вопрос, на который ты ответил за последнюю неделю 3723 раза. Мой вопрос в другом. Вот смотри, если 4 человека в платформе российской представляют так или иначе интересы коренных народов России, что очень важно, я не уверен, что это имперство, но определенное высокомерие по отношению к другим народам в составе России. Со стороны русских есть. Мало ли кто. Многие ли русские могут поздороваться с татарином по-татарски и сказать «хелерный чек». Я уж молчу про «минценетелым», например. «Я тебя люблю», да, сказать. Это важно и нужно. Но у меня вопрос. А есть ли такие люди со стороны украинской делегации, с которым эти 4 человека, занимающиеся проблемами коренных народов России, могут говорить, например, о том, не следует ли изменить закон о медиа в Украине, который ущемляет права некоторых коренных народов, проживающих в Украине? Вот в чем мой вопрос.
Никто не будет сейчас требовать от Украины или там просить от Украины каких-либо изменений законодательства в условиях, когда идет война. Значит, если ответить на вопрос, представляют ли украинские депутаты граждан России, которые живут в Украине, но если эти граждане
Нет, я
Украины.
не говорю про граждан России, я говорю про народы, потому что народ не обязательно имеет
Народы, да.
гражданство.
Но это надо спросить у народов Украины, насколько они считают депутатов своими представителями, мне сказать сложно. Я не готов давать оценки просто. Но если это мы говорим про Украину, то все граждане Украины голосовали за свою Верховную Раду на демократических выборах. В отличие от граждан России и малых народов России, у которых такого выбора не было. Но именно в этом, я так понимаю, была логика создания именно такого формата. Но я же не говорю, что там идеальный формат, просто по-другому невозможно было сделать. Не мы устанавливали этот формат, вот, мы принимали участие в соответствии с теми резолюциями, которые были приняты, за которые проголосовали депутаты ПАСЭ.
Хорошо. Как мне говорил человек, консультировавший меня перед интервью с тобой, Гудков тебе на этот вопрос не ответит. Он скажет, что в условиях войны это все невозможно. И не задавай ему, пожалуйста, еще один
Нет,
вопрос.
задавать можно любые вопросы, я честно отвечаю. Я не буду Украине в этих условиях, когда идет война, вообще давать какие-либо советы или чего-то требовать от них. Мы работаем, и наша, значит, организация работает с украинцами по вопросам там, обмена пленных, освобождения там, политзаключенных. Мы по таким вопросам работаем. А говорить им, чего им там принимать, какие законы, это ну, совершенно неуместно в это время.
Тогда маленький дополнительный вопрос. Вот те 8 человек, которые получили пожизненное заключение за якобы организацию теракта, взрыва на Крымском мосту, то есть это люди, которые имели отношение к организации там, перевозки грузов, которые везла известная фура, произошел взрыв. Украина официально говорит, что эти люди были использованы в темную. Официальная российская точка зрения, что они входили в число организаторов теракта. Так вот, они попросили считать себя узниками совести, политзаключенными и включить их в программу обмена. Ты поддерживаешь это требование?
Да, конечно. Такое я бы поддержал.
Я продолжаю вопрос, который меня просили тебе не задавать,
Ну,
но
здесь,
поскольку...
Дмитрий, можно я просто с одним уточнением?
Да, пожалуйста.
Что решение о пожизненном сроке было принято российской стороной.
Конечно.
Да, поэтому людоеды здесь это путинский режим и силовики, и судьи, которые людей ни в чем не виновных взяли и посадили пожизненно. Просто здесь нужно четко расставить как бы акценты.
Да, но мне просто казалось, что он очевиден, но, наверное, ты прав абсолютно. Скажи, пожалуйста, насколько реален их освобождение в результате обмена?
Не знаю. Понятия не имею. Более того, даже до 1 августа 2024 года мы до конца не были уверены в том, что наших политзаключенных, часть, да, окажется в этом списке. Слава богу, оказались. То есть, грубо говоря, мы можем вести переговоры, но мы не являемся теми, кто принимает решения. Мы можем просить, вот, и это делается с разных сторон. Но я просто не могу говорить детали, потому что любые обмены
Да,
требуют.
это понятно.
Вот. Но, конечно, безусловно, очень многие организации ведут переговоры и пытаются сделать так, чтобы если какой-либо обмен произойдет, там, в ближайшее время, там, в течение года, мы не знаем, произойдет ли вообще, когда эта война закончится, да, чтобы как можно больше людей, ну, в общем, не могу сказать, там даже формулировка нами была подготовлена таким образом, чтобы она включала всех людей, которые, ну, скажем так, от этой войны пострадали. То есть там сначала была одна формулировка, потом в резолюцию была внесена другая формулировка, но я просто не хочу сейчас чего-то там присваивать себе, чтобы просто не сорвать процесс.
Дмитрий Гудков сегодня высказывает особое мнение на канале «Ищем выход». Ваши лайки, ваши комментарии, ваша подписка на канал и ваша помощь, да, материальная помощь очень важна для нас. Все способы, как это сделать, сделать абсолютно легально, абсолютно безопасно. Перед вами на экране в QR-кодах. Кто не пользуется QR-кодами, те могут зайти в описание канала. Поверьте, это не пустые слова. Продвижение, да, это часть нашей жизни, и это очень важная часть, в том числе и политической жизни. Так что я вынужден об этом напоминать. Не обижайтесь, пожалуйста, без рекламы нет развития экономики, хотя реклама многих раздражает. Просто-напросто, чтобы закончить вопрос вот с темой российской платформы, не знаю, может быть, еще вернемся. У меня вот какой вопрос. 3/4 или 2/3 наших зрителей и слушателей живут в России. И они вправе сказать, очень хорошо, это ваши там эмигрантские игры. Их будет очень интересно, историю эмиграции, перечитывать через 100 лет тем, кто ее будет профессионально изучать на истфаках. Но скажите, да, господин Гудков, нам-то что? Вот мы ничего не можем в России сделать. Нам-то что там от того, что появилось представительство, не появилось? Кто из вас представляет наши интересы людей, дрожащих и не имеющих возможности высказаться при Путине? Ваш ответ.
Все-таки моя отсылка на интервью, где я это подробно объясняю, не сработала.
Ладно? Повторение – мать учения. Стабильность – показатель мастерства. Что я так, еще должен добавить?
Во-первых, ну, здесь я должен быть как бы честен. Да, конечно, никакое ПАСЕ, тем более уж никакая платформа Парламентской ассамблеи Совета Европы впрямую как-то очень сильно влиять на события в России не может. Значит, в данный момент. Значит, что может делать платформа ПАСЕ? Ну, здесь, я думаю, наши слушатели прекрасно понимают, чем отличается системная, там, не знаю, оппозиция от несистемной. Системные игроки от несистемного. Если в России системная оппозиция – это та, которая все время соглашается с властью, то на Западе системный означает, что как бы тебя слушают и воспринимают. И с тобой стараются считаться. Вот создание платформы сделало нас всех, может быть, даже известных диссидентов с абсолютно нулевыми возможностями, все-таки системными игроками с небольшими возможностями. Да? И это позволяет нам сегодня даже договариваться там, о встречах с министрами, с правительствами, направлять туда всякие разные предложения, потому что, конечно же, ПАСЕ, в принципе, имеет мало полномочий. Но вопросы, которые мы решаем, как правило, решаются в странах. То есть, например, сейчас пока мы про эмиграцию, я скажу несколько слов. Но вот есть проблемы в Чехии. Есть там россияне, которые живут долго-долго, там 10 лет. Они подают на гражданство. Соответственно, им не дают гражданство, потому что требуют отказаться от российского. Они не могут, особенно если это антивоенные россияне, не могут поехать в Россию, их там арестуют. Надо как-то вопрос решить. Он не решается в ПАСЕ, но он решается в Чехии. Одно дело, Дмитрий Гудков будет встречаться с МИДом как диссидент, другое дело, мы с платформой, может быть, постараемся, вот моя была идея, сейчас на Мюнхенской конференции по безопасности попробовать встретиться с президентом Чехии, и у меня есть идея, как можно им помочь. В Германии мы обсуждали гуманитарные визы, с МВД будет проще встречаться, в Болгарии не выдают паспорта беженцев и так далее. Теперь про россиян.
Значит, одну секундочку, сразу уточнение. В Германии катастрофическим образом сократилось количество выдаваемых гуманитарных
виз. Да, из МВД.
Это официальная статистика, об этом 100 раз говорили. Ну хорошо, встретились вы. Дальше что?
И. Ну, если это просьба и предложение исходит от диссидентов, то в принципе на это даже и реагировать не будут. Когда ты говоришь от имени все-таки Парламентской ассамблеи Совета Европы, вот, то к тебе, по крайней мере, внимательно отнесутся к твоим предложениям и выстроят с тобой диалог на эту тему. Я не знаю, это все равно, конечно, грубо говоря, платформа ПАСЕ – это лоббистская структура, она лоббирует какие-то интересы. Понятно, что лоббирование гуманитарных виз для россиян, да, противоречит, например, идеям там, каких-то политических партий, которые другое лоббируют. И дальше, в общем-то, мы вступаем в какую-то конкуренцию, пытаемся искать союзников, пытаемся использовать делегацию, например, Германии в ПАСЕ, потому что многие вещи, конечно, решаются в кулуарах ПАСЕ. Вот будем просто это все использовать. Уже не снаружи, а изнутри.
Значит, то есть теперь... вы с депутатом Логодинским?
Нет, не с Логодинским.
Или...
Логодинский
нет, так обсуждать. Нет, я пытаюсь понять, как это может выглядеть.
А в ПАСЕ самая большая группа от Германии депутатов. Вот. И мы будем, причем от разных партий. Вот будем встречаться конкретно, я думаю, в апреле с делегацией от Германии. где будем поднимать этот вопрос, потому что Благодинский, да, он нас поддерживает, но нам нужна поддержка других политических партий, чтобы сдвинуть позицию министра.
Хорошо, сейчас самая растущая, как известно, политическая сила в Германии, альтернатива для Германии, 39%, например, ее поддерживают в земле Саксония Анхальт, это уже значительное большинство, хотя и не абсолютное. Вы будете встречаться с людьми, чьи взгляды близки к альтернативе для Германии?
От того, что она самая популярная, она сейчас не влияет на принятие решения. Там сейчас другая коалиция, от которой это все зависит.
Да, это правда.
Мы будем разговаривать со всеми, кто...
Для вас Брандмауэр справа.
Кого поддержит? И вот если избиратели Германии поддержат...
Нет.
Когда придет власть...
Дмитрий,
придет...
Германия... Традиционная позиция. Никаких объединений была такая с альтернативой для Германии. Почему? Потому что они полуфашистская партия, которая вообще стремится...
Дмитрий, мы сейчас уйдем от вопроса первого. Я просто хочу ответить. Да, пока они не у власти, мы будем разговаривать с теми, кто у власти. А если вдруг они окажутся у власти, придется разговаривать с другими.
Это а работа на опережение?
Надо решать вопрос с конкретным министром внутренних дел.
Хорошо, конкретно.
Давайте дальше. Дмитрий. Значит, теперь про россиян. Проблема.
Нет, Дмитрий.
Эвакуация людей.
Давайте договорим. Нет, это важный вопрос.
Вы про россиян спросили. Я поэтому.
Да, сейчас я не забыл ничего. У меня вопрос. Вам звонят от Алис Вайдель или от КРА, или от кого-то еще очень видных людей в альтернативе для Германии. И говорят: господин Гудков, мы хотели бы неформально встретиться с вами, кое-что обсудить. Ответ какой?
Дмитрий, вы считаете, что неформально я не встречался с разными депутатами?
Все, ответ принят. Партии?
Ну, это неформально, это неформально. Вот. А там же разные люди. Ты когда приходишь в парламент, или, например, была какая-то у нас, был доклад в Германии, Некрасов ездил, про санкции докладывал. И туда приходили разные депутаты, в том числе, насколько я понимаю, и из АФД даже приходили. Но это как бы жизнь так устроена. Ты приходишь в парламент, и ты там встречаешь разных людей. И в ПАСЕ есть люди-то. В общем-то, достаточно правых партий, и даже которые считаются пропутинскими. Ну, вот тебе приходится со всеми работать. Значит, теперь про россиян.
Да, потому что вопрос, я еще раз напомню, как он звучал. Mm-hmm. Россияне вправе задать вопрос. Вот кто из вас, из членов российской платформы, представляет, может, или условно представляет интересы тех, кто остался при Путине, не может уехать, но говорить тоже не может?
Значит, к слову «представляет» я отношусь очень аккуратно. Mm-hmm. Представлять ты можешь, когда тебя выбрали. Поэтому мы не можем представлять никого, кроме организации, которые нас делегировали. Но, тем не менее, платформа, конечно, в платформе много людей, которые именно хотели бы помогать россиянам в России. Например, там у антивоенного комитета, у Free Russia, у разных организаций есть куча всяких проектов. Это проекты эвакуации людей, кому грозит там уголовная ответственность. Да? Это тоже надо все делать. Это поддержка там разных адвокатов, поддержка семей политзаключенных. Это все вопросы, связанные с получением виз, это все равно, ну, как бы ситуация-то ухудшается, а тебе нужно решать с разными странами. И это тоже будет делать платформа, причем она будет делать не только не в ПАСЕ, а будет также договариваться с разными странами. Потому что все вопросы миграционные, они не в Страсбурге, не в Брюсселе решаются. Они решаются конкретно с парламентами и правительствами стран, то есть на национальном уровне. Но если говорить глобально, то, конечно, да, ну, во-первых, поддержка СМИ. Вот все, что мы лоббируем, да, это поддержка тех СМИ, которые сегодня, да, из-за рубежа, но тем не менее вещают, в общем-то, для граждан России, в первую очередь. Понятно, что много ограничений, там, VPN они устанавливают, но тем не менее, я думаю, что процентов 15-20 граждан России сегодня имеют возможность получать независимые новости, да, независимые мнения экспертные от всяких разных медиа. У медиа постоянно возникает проблема. Например, в Латвии сейчас не продлевают вид на жительство журналистам, в том числе, например, «Новая газета Европа», да, Кирилл Мартынов и так далее. Это все тоже надо решать, потому что если сейчас их повыгоняют из стран, они не смогут выпускать газеты, они не смогут делать новости, они не смогут заниматься производством информации на своей профессиональной работе. Вот, но на самом деле есть глобальная и большая задача. Как будет меняться власть в России? Очевидно, что пока Путин, пока он контролирует элиты, пока он контролирует силовиков, никто не может сильно влиять на ситуацию внутри страны. Ни политики, которые уехали, даже не те, которые остались. Да, при всем к ним уважении и так далее. Вот. Но все равно в определенный момент, это может быть там через 3, 5, 7 лет, я не знаю. Но транзит все равно когда-либо начнется. Не знаю, Путин умер, Путин перестал контролировать многие процессы. И там начнется борьба за власть внутри страны, в элитах. Будет одна часть, которая будет тянуть в сторону изоляции, репрессии, значит, эскалации. А с другой стороны, будет часть элит, которая захочет восстановить отношения с Западом. Но обычно это так происходит всегда, умеренная часть. Вот в этот период, период транзита, два фактора, которые будут влиять и играть в этом процессе. Первый фактор – это позиции Запада. И здесь я отсылаю опять к книжке Алексашенко «Шанс», да, из которой мы видим, что когда в 90-х России нужна была поддержка и поддержка реформ, она не была оказана. В итоге ведь все реформы привели к дискредитации вообще самого слова «демократия». Вот. Второй фактор – это, конечно, гражданское общество, который может, ну, самые активные люди, которые выйдут на улицу и скажут свое слово, потому что в момент борьбы элит силовики будут бездействовать. Соответственно, организация даже всего этого процесса – это все равно независимые СМИ, это все равно какая-то координация, это люди, которые выйдут. И там, скорее всего, можно будет сделать так, чтобы на определенных условиях была поддержана та часть элит, которая согласится на условия определенные, в том числе Запада условия, в том числе гражданского общества, ну, например, там, выпустить политзаключенных, да, согласиться на проведение каких-либо реформ, готовить вместе в будущем честные выборы и так далее. Вот нам важно, чтобы в этот момент у Европы или там Запада, я не знаю, в каком виде будет этот Запад, была определенная дорожная карта. Какие процессы поддержать, какие процессы ускорить, как сделать так, чтобы этот транзит был в направлении демократических реформ, да, чтобы после, грубо говоря, Путина был не Путин, пусть это будет новый там Хрущев, Горбачев, кто угодно, да, но чтобы это движение было в нужную для всех сторону. Я считаю, что готовить такую дорожную карту нужно сильно заранее, потому что если откроется окно возможностей, а мы будем не готовы, далеко не факт, что транзит будет демократическим. И я понимаю, что это все как бы так абстрактно звучит на будущее, но платформа – это мостик. Это возможность выстроить доверительные отношения с разными странами, с разными политиками, с разными...
Там какое-то время им руководил Илья Пономарев, потом произошел скандал, раскол, его обвинили, убрали. Вот они сидели, они собирались... Сейчас там Андрей Илларионов. Вот они сидели, собирались. Я присутствовал, увидел, как происходило. Готовили законы для России будущего, исходя из той же самой логики, что Путин – это временно. А когда его не будет, вот есть готовые законы, которые имеют определенную легитимность, потому что их подготовила так или иначе группа людей, бывших в свое время депутатами. Объясни, пожалуйста, чем деятельность платформы при ПАСЕ отличается от деятельности съезда народных депутатов, и возможно ли, допустим, либо взаимодействие, либо использование того, что эти уважаемые люди искренне работали, делали, трудились и так далее.
Значит, разница огромная. Во-первых, конечно, не только съезд депутатов, но и разные организации.
Да, согласен.
Вот, да. Занимаются тем, что готовят дорожную карту реформ. Безусловно, мы можем готовить себе все, что угодно. И у нас, например, Елена Лукьянова, да, которая там вместе с группой
Свободный товарищей
институт, там, и так далее. Вот. Здесь же дело в том, что если они не будут поддержаны тем институтом, который будет влиять в процессе, то они просто так и останутся на бумаге. Я с этого и начал. Есть, грубо говоря, системные игроки, а есть несистемные игроки. То есть вот до ПАСЕ, до платформы ПАСЕ, мы кричали, как бы вот диссиденты куда-то там в космос, направляли сигнал. Вот. По большому счету, мало кто на это обращал внимание. Когда ты находишься внутри, ты этот процесс готовишь не, так сказать, между собойчиками, да, в каком-то, а непосредственно с людьми, принимающими решения, с политиками. В данном случае речь идет о 46 странах, где есть делегации от всех ключевых стран. Вот. И если ты вовлекаешь их в этот процесс, то, грубо говоря, любые решения, да, которые потом будут приниматься, они же будут приниматься не на съезде депутатов, не в антивоенном комитете, они будут приниматься правительствами стран. Потому что дело даже не в реформах. Я сейчас говорю не про реформы. Какие реформы, мы даже сейчас не можем сказать, потому что мы не знаем, в какой точке окажемся. Как говорят профессиональные экономисты, вы мне скажите, какая цена на нефть будет, я вам нарисую все эти реформы. Потому что
Ну,
главный фактор. Вот. Мы
взгляд,
не знаем, как.
конечно, циничный, но верный.
Ну, это
Да.
правда. Вот. Ну, то есть там много разных факторов, неизвестных в этом уравнении. Вот. И поэтому, когда у тебя есть неизвестные, да, ты не можешь формулу нарисовать. Вот. Эту формулу, скорее всего, придется еще перерисовывать всем в момент транзита. Да? Но здесь важно не это. Когда этот транзит будет происходить, в России будет, ну, серьезный экономический кризис. Ну, потому что страна воюет, страна перевела экономику на военные рельсы, значит, лишена доступа к технологиям, находится в изоляции, под санкциями. И очевидно, что, несмотря на то, что Россия в Китае продает нефть, через 5-7 лет, ну, экономика будет в очень плачевном состоянии. И какие бы ты реформы ни проводил, они в самом начале только ухудшат ситуацию. То есть любые реформы, они, значит, ну, как говорят, особенно на Западе, высокий рейтинг нужен ровно для того, чтобы обеспечить проведение реформ, потому что ты всегда расплачиваешься рейтингом. Любые реформы вначале не популярны. Если у страны не будет доступа к инвестициям, если у страны не будет доступа к капиталам, если у страны не будет доступа к технологиям, если не будут сняты определенные санкции, то ты можешь любые реформы проводить, но тебя снесут там через полгода, потому что в бюджете будет дырка. И вот как раз поддержка стран Запада будет нужна ровно для того, чтобы помочь реформаторам в будущем сделать все, провести достаточно мягко и плавно. Подчеркиваю, я почему все время ссылаюсь на книгу Алексашенко, потому что когда у России открылось окно возможностей в 90-х, никто не доверял ни Горбачеву, ни Ельцину тогда, в самом начале. И любые попытки и Ельцина, и там, я помню, значит, там и Явлинский ездил, значит, просил поддержать те или иные реформы, потом туда Гайдар ездил. Ну, в общем, короче говоря, России тогда не досталось практически ничего, хотя многие страны, бывшие там республики, получали, ну, достаточно серьезные инвестиции, а России нет. А ситуация была тогда реально плохая, потому что средняя цена барреля в 90-х, вот если взять все 90-е, в течение практически десятилетия нефть стоила в среднем 12 долларов за баррель. 12. А в некоторые годы 8 долларов за баррель. И Касьянов мне рассказывал, когда он стал премьер-министром в 2000-е, они просто там открывали шампанское, потому что цена на нефть впервые там поднялась до 20 долларов за баррель, они смогли закрыть все социальные обязательства. Вот. Поэтому нам надо готовиться к транзиту примерно, конечно, может быть, не в таких прям ужасных условиях, но в плохих условиях. И от Запада как раз нужна будет именно поддержка этих реформ. Вот. Поэтому какие реформы, это, конечно, мы можем и на съезде народных депутатов обсудить, и с Лукьяновым, и в антивоенном комитете, или где угодно. Но важно, чтобы эти реформы, которые будут необходимы крайне, чтобы они не привели к обнищанию людей и не скомпрометировали слово «реформа» и «демократия» в очередной раз. И тогда уже никакого возвращения России на демократические рельсы не произойдет там в обозримом будущем. Вот в чем разница. Ты находишься внутри, и ты эту дорожную карту не для себя принимаешь, а для Запада.
Спасибо. Закрываем эту тему. Еще раз только напомню, что книга Сергея Алексашенко называется «Шанс» с подзаголовком «Америка-Россия. Окно возможностей». Вот, ну, слушайте, Гудков про нее сказал три раза. Если Гудков сказал два раза, нужно читать. Если Гудков сказал три раза, нужно читать.
Выучить наизусть.
Да. Напомню, канал «Ищем выход», особое мнение Дмитрия Гудкова.
Да, а еще, кстати, Дмитрий, еще давайте Баунова порекламируем.
Ну, Сашу я сам готов рекламировать себя. Вот. У него, кстати, старая книга «Миф Тесен» великолепная.
Да, вот
а как ты собираешься промотировать?
«Конец режима».
А, ну да, конечно.
Вот, там просто...
Как кончались диктатуры в разных странах?
Как кончались диктатуры. И, в общем-то, там как раз здесь очень важный кейс, да, или как правильно, из Испании здесь. Особенно важно всем изучить.
Потому что там было вот такое. Франко то либерализовался, то усиливал репрессии.
Конечно. Просто это, на самом деле, как обычно происходит. Представители элит, они сами в какой-то момент понимают, что необходимы реформы, начинают, раньше они там принимали репрессивные законы, а потом в какой-то момент они начинают все либерализовать вокруг. Вот. Это примерно то, что, скорее всего, будет в России. Потому что, я с самого начала говорю, я не верю в сценарий, при котором вот сегодня Путин, а завтра оппозиция пришла к власти. Ну, такого просто не бывает. И в России такого на самом деле и не было. Да? Всегда это приходит представитель элит, который становится предателем по отношению к собственным элитам. Вот это так у нас формулировали. Вот.
Да, в Испании такое было несколько раз, причем подряд. Люди, да, которые были сверхпопулярны, их потом объявляли предателями, их начинали ненавидеть. Да, книжка Баунова в этом смысле выдающаяся.
Вот, поэтому примерно надо к подобному транзиту готовиться. И нам всем нужно сейчас сделать все возможное. Во-первых, чтобы дожить до него. Вот. Во-вторых, на самом деле, даже если мы посмотрим на возможности стран Запада, они, конечно же, имеют все ресурсы для того, чтобы этот процесс ускорить. Ну, по крайней мере, ускорить процесс раскола элит, который необходим просто для такого транзита. И мы можем посмотреть на Иран, где вышло огромное количество людей.
Сейчас посмотрим.
Да-да. Несмотря на то, что в них стреляли, убивали, да, этот протест продолжался очень долго. Ничего подобного там даже в Беларуси не было. Хотя в Беларуси там каждый пятый выходил. Но, как мы видим, без раскола элит режим только ожесточается, да, и становится более репрессивным. Потому что всегда идет борьба безоружных людей с вооруженными там силовиками. И ничего ты не сделаешь, если там нет раскола.
Дим, спасибо за эту мысль. Ведь я думаю, что и ты, и я одинаково понимаем, что где-то сейчас в России, в кругах близких к Кремлю, есть тихий, спокойный, воспринимаемый как пропутинист и такой мягкий сторонник войны человек, который потом окажется главным реформатором. Мы просто не знаем его имя, но он есть. И он сейчас очень где-то близко к верхним этажам власти.
Я бы даже более того сказал, что не просто есть, а еще большое количество людей в элитах, недовольные войной, которые оказались под санкциями, к этому вообще не были готовы, с удовольствием сделают ставку на такого человека. И даже можно посмотреть на условного Мишустина, который в случае там ухода Путина неожиданного становится первым человеком.
Да, формально да.
Конечно, к нему можно много предъявлять претензий, он глава правительства воюющей страны. Но почему-то мне кажется, что так, если...
Ты решил что? Чтобы Путин посмотрел программу и убрал Мишустина навсегда, что ли? Не понял.
А почему бы и нет? Я подбрасываю.
Почему бы нет, в каком
смысле? Я подбрасываю дровишек в этот костер раскола элит. Это я сейчас просто известную всем фамилию.
Да,
таких фамилий может быть много.
Но Мишустин попадает под описание этого, пока еще не
знаю. А может, Собянин попадает, а может, кто там, кто-нибудь еще, Козак.
Вряд ли Козак, он слишком уже засветился. Ну ладно.
Они все слишком засветились. Но если мы возьмем Горбачева, он тоже был выходцем, так сказать, из номенклатуры. И к нему огромное количество претензий.
Ельцин был секретарем обкома, да, Свердловского.
Конечно. А Хрущев, да, который, конечно, подписывал расстрельные списки, а потом как бы... Ну, в общем, это...
Дай мне пройтись, как в католической церкви в конце мессы, когда люди ходят с очками и собирают, поскольку души люди отдают с неохотой, то собирают денежки. Значит, друзья мои, да, я напоминаю, что каналу нужна ваша поддержка, и материальная, и материальная. И поверьте, это не то, что некоторые считают, это не «Je ne mange pas si jour», подайте что-нибудь бывшему депутату Государственной Думы.
Это я могу сказать.
Да. Хотя он бывший депутат Государственной Думы. Да. Нет, нам важна поддержка. Без этой поддержки канал просто не сможет существовать в свободном варианте. А свобода подразумевает возможность задать те вопросы, которые Дмитрий Гудков, хотя это его особое мнение, абсолютно не ждет. Но, например, дорогой Дмитрий, скажи, пожалуйста, а насколько велик шанс встретить тебя в ближайшее время в том кинотеатре на Кипре, где будут показывать фильм «Мелани» про жену Трампа?
Кстати, я вчера прочитал пост Роднянского, который...
Да, я тоже прочитал.
Как он круто пошел. Потому что до этого все писали...
Он взял статистику по просмотрам, да, в Америке. Да. И она зашкаливает, да.
Ну, я не знаю где, но где-нибудь я точно посмотрю.
Ага.
Интересно, мне мысль какая в голову пришла. Значит, поскольку Трампа... Рейтинги все упали. Впереди выборы, значит, в Конгресс. Это так, чисто гипотетически. Вот. Пока в окружении Трампа нет... То есть Венс пока не имеет большой рейтинг, чтобы вот прям точно сказать, что на следующих выборах он выиграет. А вот Мелания, да, мне кажется, она может зайти даже республиканскому электорату, судя вот по этому...
Слушай, но она же ему совершенно... Она Трампу совершенно формальная жена, она не даже...
Я не знаю, она... Просто не помню, она родилась в Штатах или нет.
А-а-а.
А, да. Но в целом...
Но у них же чисто... У них абсолютно брак, как у Путиных. Чисто формальный. Насколько я понимаю, по всем книгам, которые описывали жизнь Трампа.
Может быть. Но вот я, посмотрев на все эти цифры, подумал... Подчеркиваю, сейчас я вот не помню.
По-моему, так, ты дровишек решил теперь еще и в американскую политику
попасть? Ну, к сожалению, надо признать, что, в общем-то, все, что происходит в Америке, влияет на политику любой страны, в том числе и России.
Знаешь, что сказал мне один уважаемый консультант и специалист по Дмитрию Гудкову? Ну, не только, но и по тем тоже считает себя специалистом.
А мне специалисты есть.
Он сказал, слушай, не говори с Гудковым про Америку, он все равно тебе откровенно отвечать не будет, потому что у него свои планы на взаимодействие с Америкой, он с Трампом не захочет портить отношения. Вот именно поэтому тебе следующий вопрос. Скажи, если к тебе сегодня придет приглашение личное принять участие в демонстрации на Кипре, например, против действий ICE, вот этой иммиграционной полиции в Германии, как ты отреагируешь?
Ну, очевидно, я бы поддержал.
Поддержал протест?
Ну, конечно, да. То, что делает ICE, мне не нравится. Да? Но это не означает, что я не готов взаимодействовать с американской администрацией, потому что там масса проблем, которые не решаются. И я могу сразу сказать, что в марте планирую, где-то в середине марта, поехать с докладом центра Кейс про санкции, ну и там российской экономикой, с Алексашенко, Иноземцевым и Некрасом в Америку, в Вашингтон, Нью-Йорк, вот где, я надеюсь, ну, по крайней мере, мне уже сказали, что организуют ряд интересных встреч и в Госдепе, и не только. Вот, поэтому взаимодействовать, конечно, надо. Но при этом то, что делает ICE, мне совершенно не нравится. Я видел эти кадры. Я думаю, что это как раз одна из причин, по которой у Трампа падает рейтинг, причем в том числе среди умеренных республиканцев. Потому что одно дело, ты можешь воевать с левой там, демократической бюрократией, которая ну, реально там, создавала массу проблем. Но другое дело, когда просто убивают людей. Прям просто убивают людей, ни за что, ни про что. Я все это смотрел. Женщину убили, значит, в упор просто. И она никакого повода для этого не давала. Я уже не говорю про мужчину, которого. Просто выхватили у нее пистолет и пять или сколько-то раз выстрелили в него. Вот. Но в таком мире не хочется жить. Где то же самое, что делают российские силовики.
Тогда у меня второй вопрос, который мне тоже рекомендовали не задавать. Согласен ли ты во время пребывания в Америке публично восхититься идеей Дональда Трампа построить триумфальную арку размером выше, чем Белый дом?
Я думаю, что мне не нужно будет этого делать.
Не скажи.
Не
Если
нужно.
с Трампом встретишься, придется.
Я не думаю, что я встречусь с Трампом, а с теми людьми, с кем я буду встречаться на определенные темы. Вот. И мнение Дмитрия Гудкова по поводу триумфальной арки, я думаю, вряд ли интересует власти Соединенных Штатов Америки. А вот экспертиза по поводу России и того, что в России происходит, ситуация с санкциями, скорее да, чем нет.
Тогда еще один вопрос, который мне просто категорически не велели тебе задавать. Но раз категорически, то я задам. Я же тебя не считаю за слабака. Масса людей в ближайшем окружении Трампа, его первого срока, то есть его советники, люди, которые из его команды, уходили из этой команды с словами, что Трамп просто-напросто идиот. Вот это цитата. Говорили там по-разному, идиот в окружении клоунов, но фраза «он идиот» звучала постоянно не среди противников, а среди его ближайшего окружения. Ты ее разделяешь?
Я думаю, идиоты не становятся президентами Америки.
Кто тебе сказал? Вот
Мне так
пример.
кажется, потому что
А
все-таки
Хрущев мог стать главой России? А
Америка.
Сталин смог возглавить Россию?
В Соединенных Штатах все-таки есть институты политические, которые сильно отличаются от наших. Дело не в том, значит.
Я тебя поставил в неприятное положение, но я
Да
предупредил.
нет, я скажу честно, я выстраиваю дипломатические отношения, в том числе с администрациями, которые я могу не поддерживать. Поэтому как дипломат я вообще такие вещи не произношу. Вот. Но, безусловно, какие-то решения и очень часто вызывают у меня очень много вопросов и непонимания. Причем, общаясь с дипломатами американскими, я вижу, что я не один в этом
Ты не
вопросе.
одинок во Вселенной?
Не одинок, конечно, да. Они сами не понимают и даже не могут сказать, что будет дальше. Вот. Но поскольку мы хотели бы, да, каких-то решений от Америки, в том числе, чтобы хотя бы россиян никуда не отправляли, то
Не депортировали, ты имеешь в виду?
наша задача, да, они не экстрадировали, наша задача работать с властями тех стран, которые там в этих странах выбрали избирателей. Вот и все.
А ты
Нет,
считаешь,
можно.
шанс на это есть? Потому что мы знаем о тех принудительных депортациях. Если раньше люди, грубо говоря, особенно при наличии второго паспорта, могли сбежать на пересадке, то теперь депортационные рейсы, ремиграционные рейсы из Америки, причем когда внутри самолета сидят россияне, которые не нарушали американского законодательства. Я провел огромное количество часов, пытаясь разобраться в этой теме. Вот они просто летят в Россию. И некоторых уже арестовывали, причем по политическим статьям, по которым вплоть до пожизненного.
Конечно, я считаю, шанс есть, потому что Америка это не только Трамп. Америка это Конгресс, Америка это суды.
Америка – это еще и Венс, непонятно, что хуже.
Ну, и много там есть разных игроков. И все эти игроки, они очень тонко чувствуют настроение масс, которые меняются. И даже вот на последних выборах мы видели в ряде штатов, там, где всегда побеждали республиканцы, победили демократы с большим перевесом. Впервые. Вот. И в ноябре будут выборы в Конгресс, которые 100% изменят баланс. Ну, окей, 100% я не могу сказать. 99% поменяют баланс в Конгрессе. А главное, поменяют поведение республиканцев, которые будут вынуждены учитывать все эти изменения и занимать более умеренную позицию. А Трамп, как, в общем-то, такой человек с чуйкой политическое животное, я
Да,
думаю,
это
что
правда.
он к этому прислушается, и сама администрация может тоже меняться под влиянием всех этих настроений, под влиянием там Конгресса и так далее. Поэтому, когда я еду в Америку, понятно, что я же не с Трампом буду встречаться. Я буду встречаться с разными людьми. Стафферами, сенаторами, там, конгрессменами. Вот. И здесь важно просто донести до них, да, информацию о проблемах, с которыми мы сталкиваемся. В том числе рассказать им об ошибках санкционной политики. Да, просто из первых уст, чтобы они послушали. Вот. А нет задачи ехать там и устраивать дипломатические скандалы, конечно. Поэтому работать в любом случае надо. Если сейчас нам не удастся чего-либо остановить, то, может быть, мы сейчас какой-то фундамент создадим для дальнейших переговоров после ноября.
Хорошо. Еще один вопрос, поскольку ты не собираешься устраивать дипломатический скандал, но я-то эфирный, разумеется, собираюсь. Поэтому скажи, пожалуйста, один конкретный вопрос, а другой затем будет крупный. Если к тебе придет персональное приглашение принять сегодня участие в демонстрации против вмешательства Америки силовым образом в дела Ирана, то примешь ли ты участие в этой демонстрации?
Что же меня все время в какие-то скандалы? Нет, не буду принимать.
Объяснись.
Ну, потому что руководство Ирана зло.
Да.
Потому что они поубивали много людей. Потому что из-за Ирана, в первую очередь, и их прокси, вот такая обстановка на Ближнем Востоке. Вот прилетает даже на Кипр иногда.
Прилетает в каком смысле на Кипр иногда?
Ну, одна ракета долетела.
Долетела? Я
да,
просто пропустил.
Да, да, да. Ну, она никуда не попала, куда-то где-то в горах. Но даже вот такое было. Значит, я вообще скучный. Я на ужинах не ругаюсь, да? Вот.
Да.
Поэтому нет, я не буду, конечно, принимать участие. В этом смысле для меня все равно в этом регионе Израиль – это цивилизация. Да? Это люди, которые построили в очень сложных условиях демократического государства, на которое
напали... разрушили миллионный город Газа.
На которое напали 7 октября.
И разрушили город Газа. И убили как минимум 70 тысяч гражданского населения.
Да, ситуация крайне сложная. Вот. Да, я являюсь большим экспертом.
Уходишь от ответа?
Я не ухожу от ответа, но после 7 октября для меня было понятно, где зло, а где все-таки люди, которые защищают свои собственные жизни.
Мои родители... Извини, чем это отличается от хрустальной ночи? Которой была ответ на теракт, который молодой еврей Пангершель, его звали, устроил в посольстве Германии в Париже, убив немецкого
дипломата. Я сейчас просто хочу сказать, что мои родители конкретно находились в Израиле, когда была атака Ирана. Они не успели добежать до бомбоубежища. Да, папа мне звонил и просто рассказывал, что там происходило. Какие ракеты, куда летали, что падало, как там удалось просто чудом выжить в этом месте, где они находились. Когда их там полицейские заставили сесть около дома, прижавшись, так сказать, к стене. Ну, в общем,
ответный удар такой же силы, даже многократно больше, это адекватная реакция? Это нормально? Это прагматичная реакция?
А мы уверены, что это с такой же силы? Мы уверены, что есть какие-то другие варианты?
А ты не видел видео разрушенной Газы? Или когда сейчас сносят дома,
да, видел,
и строят стену?
Видел. А еще я знаю, как всякие там хамасовцы устанавливают все эти установки, для там, когда они обстреливают Израиль, прямо в жилых кварталах. Я не понимаю, я читал разных экспертов, я не понимаю, как этому противодействовать, если ты туда не вводишь войска, если ты не уничтожаешь эти установки. Не знаю. Я не знаю ответ на этот вопрос. Но я прекрасно понимаю, что агрессор изначально, да, не Израиль был. 7 октября был чудовищный теракт, на который последовал ответ. Наверное, и ответ такой же, в каком-то смысле. Но я просто не понимаю, как по-другому ты можешь защититься от всех этих прокси. Поэтому
уж раньше защищались.
Поэтому Иран против США я защищать не буду, потому что я знаю, что общество, гражданское общество Ирана, которое как раз пыталось свергнуть Аятолу, они этот удар ждали. А если гражданское общество считает это полезным, ну чего мне туда лезть? Да и вообще, я не понимаю.
Ну, нет, хорошо. Это был короткий. Нет, слушай, есть большой вопрос, но у нас есть 5 минут до конца эфира. Поэтому задача, миссия impossible, именно поэтому мы должны ее сделать possible.
Да, поэтому я все понимаю, но я не вижу другого. Какой еще выход?
Не-не-не-не-не, у меня другой вопрос. Ну, ты же не знаешь, о чем я тебя спрошу, правда? Я тебя несколько раз...
Дальше не знаю.
Удивил.
Хорошо.
Назови, пожалуйста, хотя бы одну страну, где внешнее воздействие со стороны более развитого демократического государства привело к демократизации.
Ну, допустим, Япония или там Южная Корея.
Да, 45-й год. А в наше время Афганистан, Ирак, буря в пустыне.
Нет,
Иран.
Я как раз согласен с тем, что все последние попытки были крайне неудачны.
А вот почему?
Потому что, мне кажется, об этом, кстати, Некрасов очень хороший пост написал про всю эту колонизацию и так далее, что, наверное, в прошлом веке все жили с таким устоявшимся мифом, что если ты устанавливаешь институты, да, политические институты, то это рано или поздно приведет к демократизации. Вот. И была попытка там и в Африке, ну, в разных странах. Вот. А сейчас стало понятно, что нифига подобного, это все превратилось в декорации. Но Запад при этом требовал от разных стран проведения всех тех же демократических реформ, к которым привык сам Запад, не понимая, что общество там еще не созрело. И в итоге, в результате давления, элиты, вместо того, чтобы потихонечку двигаться в сторону там, демократизации, в сторону цивилизации, они закрылись, да, и как бы опасаясь потери власти, они просто наоборот стали закручивать гайки в результате этого давления. Ну, не знаю, как это. Вот есть такая притча, да, как мед добывать. Берешь пчелу, давишь, идет мед, а передавишь, дерьмо пойдет. Вот передавили, как будто бы. То есть вот общество оказались не готовы, да, им стали слишком сильно навязывать жить по тем же правилам, что и жил Запад. Вот. Это как с технологиями. То есть почему у нас сейчас такой авторитарный откат? Потому что общество не созрело к тому, чтобы вот все вот эти новые прогрессивные ценности заработали. И в итоге общество стало это отторгать, как вот в Америке, сейчас в Европе такой же процесс происходит. Наверное, скорость перемен должна быть адекватна скорости развития общества. Если так уж в какую-то философию уйти.
Ну, тогда уж продолжай до конца. Тогда скорость перемен должна быть адекватна скорости адаптации мозга человека к переменам.
В том числе, конечно. Угу. А у нас в 21 веке просто технологии шагнули так далеко, просто люди оказались не готовыми.
Понятно. Ну, давай перемотаем пленку на 10 лет вперед. Это будет, ну, видимо, финал нашей сегодняшней программы. Значит, скажи, пожалуйста, где будет Иран, где будет Америка, где будет Европа по отношению к Америке и где будет Дмитрий Гудков? У тебя есть 2 минуты на ответ. Опа.
Отлично. Я думаю, что все-таки в Америке произойдут перемены. И европейский, ну, вообще Запад в целом переболеет все вот эти авторитарные тренды, которые сейчас наметились. А институты выдержат все эти перемены. И мне кажется, мы увидим через 10 лет все-таки единый Запад, как единую цивилизацию. Дмитрий Гудков, конечно, будет с этой цивилизацией, но я очень надеюсь, что к этой цивилизации к тому времени присоединится Россия, и я буду отвечать на вопросы ваши, Дмитрий, в студии «Эхо Москвы» где-нибудь на Новом Арбате.
Да что вы, Дмитрий Геннадьевич, в 16-м подъезде Белого дома в Москве есть своя великолепная студия. Можем эфирить прямо оттуда.
Мне кажется, «Эхо Москвы» все-таки, как радиостанция, должна сохранить свою независимость и быть подальше от всех этих зданий.
Да просто Гудкову тогда будет
проще
спуститься с восьмого этажа, вот в эту студию.
Хорошо, может быть и так.
Так, спасибо большое, Дмитрий Гудков.
Я уложился, кстати, да?
С запасом.
На самый сложный вопрос.
Нет, про Иран еще можно ответить, 30 секунд доп. Время.
Про Иран.
Удар, бьем пенальти.
Если, мне кажется, Россия все-таки изменится, то у Ирана не будет шансов оставаться, так сказать, главным пугалом на Ближнем Востоке. Потому что, ну, все равно я вижу, как даже арабские государства воспринимали, ну, по крайней мере, элиты воспринимали все эти процессы с Ираном и их прокси. То есть Иран никого не устраивает, даже арабские государства. Поэтому, конечно,
Господи, гудковскими бы устами да мед недодавленной пчелы пить. Вот на этом, пожалуй, мы поставим сегодня точку. Дмитрий Гудков, особое мнение, канал «Ищем выход», который существует благодаря вашей помощи, благодаря вашим лайкам, вашим подпискам и вашей, конечно, материальной поддержке. Меня зовут Дмитрий Губин, это не я злой, это жизнь такая. Желаю вам удачи и прощаюсь с Дмитрием Гудковым, но только на время. Удачи!
Счастливо!